Добрый вечер,
добрый
Мирим,
вечер.
Добрый вечер, Галит, и добрый вечер всем, кто с нами находится. К сожалению, я вас не вижу, но чувствую, что вы тут с нами. Я не знаю, вы когда-нибудь слышали мои лекции, вы наши старые слушательницы, новые. Но если даже что-то у вас новое, для вас не новое, то я думаю, оно все равно придет к вам в новой форме, потому что каждый раз человек становится более умнее, более новее, и та же самая информация, она становится для него более новой и более актуальной для него каждый раз, когда он ее слышит. И еще раз, у нас уроки наши Безрат Ашем будут 4 раза, поэтому ту тему, которую я сегодня открываю, мы ее не заканчиваем сегодня, мы ее только приоткрываем, мы заглядываем в нее и продолжим ее дальше. И давайте поговорим про нашу личную жизнь каждого из нас. Я вообще занимаюсь много лет уже работой с людьми, и когда-то я давала лекции по Шлом Байт, миру в семье и семейным отношениям. Я потом поняла, что, в принципе, что человеку больше всего нужно на первом месте. Еще до семьи ему нужно понять самого себя, что такое я сам. Потому что пока я не могу мою машину, которая называется «я», сдвинуть с места, куда-то ее тащить в нужном направлении, очень тяжело говорить про семью, еще про все другое, отношения с людьми, отношения с родственниками, это все новые, другие этажи. Главное – это я. Поэтому в моих лекциях я очень много даю темы, то, что касается именно лично для меня. Я сам собой, и мы будем смотреть все через призму «я». Это не значит, что мы эгоисты, а именно наоборот, потому что мы хотим научиться жить как нужно, потому что что такое жизнь человека? Жизнь человека – это жизнь человека. Книга Телим, она начинается с очень интересной фразы. Книга Телим, вы знаете, Телим – это восхваление Всевышнему, только Телим. Восхваление Всевышнего. Если бы я взяла бы всех евреев, собрала бы и сказала, давайте напишем книгу, которая будет называться «Восхваление Всевышнему», и дала бы всем ручку и лист, я думаю, люди бы написали бы разные восхваления. И нам говорят такое правило. С чего начинается книга? Первые ее 2-3 слова. Это и есть самое главное, что в книге должно написано быть. И вот книга Телим, которая называется «Восхваление Всевышнему». Знаете, с чего она начинается? Я думаю, многие из вас знают. Она не начинается со слов «Благодарю тебя, Всевышний». Она не начинается со слов «Восхваление Всевышнему». Она не начинается со слов, где мы описываем все необыкновенные вещи, что мы получаем в подарок без конца и края. Она начинается со слов «Счастлив человек». Счастлив человек. Очень интересно. Да, счастлив человек. Причем же тут восхваление Всевышнему и слова «Счастлив человек». Это еще раз книга из таких вот высоких книг, которые источники, она, вот ее первые слова, которые открывают, это и есть, показывают нам все, в этих 2 словах все должно быть заложено, что же происходило, что же в ней написано в этой книге. Так вот нам говорят, что такое восхваление Всевышнего. Самое большое, самое огромное, вот вам секрет, счастлив человек. Счастлив человек. Если человек счастливый, он своей жизнью, он идет, и он просто как поднимает знамя и кричит на весь мир: посмотрите на меня, я счастлив. Спасибо большое Всевышний, что дал мне счастливую жизнь. Если человек идет, у него на лице написано: мне плохо, мне не додали, мне не хватило, про меня забыли, я брошенный, меня тут оставили в углу. Это, к сожалению, происходит обратное от восхваления Всевышнего, это идет, происходит осквернение имя Всевышнего. Так что такое Тейла? Что такое Тейла ли Ашем? Это быть Ашрей Аиш, счастлив человек. Если мы уже говорим про счастлив человек, то, что интересно написано, это не просто счастлив, а еще счастлив человек. Знаете, что такое счастлив человек? Это очень-очень непростая вещь. Человеческое счастье – это такая вещь непростая. Вот человеческое несчастье – это легко. Очень легко сделать человека несчастным. Не надо бегать далеко. Ему не ту соль положили в тарелку, ему там не ту вилку положили, он уже несчастлив. Вопрос, что такое счастье человека? Человек – это такое сложное существо. Это настолько сложное, чтобы он был счастлив, это какой-то целый невероятный процесс должен произойти. И целая огромная машина, по счастью, должна быть включена. Легко сделать листик счастливым, растение счастливым, дать ему немножко воды, немножко солнца. Птичку можно сделать счастливой, можно корову сделать счастливой, дать ей да, воду, крышу, сено, счастье человека. Это очень-очень сложно. Ему вечно все время что-то нужно, и все время ему что-то не хватает для счастья. У нас каждый день мы получаем бесплатные журналы, которые бесплатно рекламируют, печатают на, на бумаге хрома цветные картинки бесплатно в почтовый ящик впихивают, и что в этих всех журналах написано? Рецепты для счастья, да, вот только вот и почему-то эти журналы не кончаются, и все время нужно что-то еще изобретают, какие-то еще только эти считают, что вы заплатите деньги, будете счастливы, те считают, что вы заплатите в другое место деньги, будут счастливым, и почему-то люди продолжают искать себе счастье, быть счастливым очень-очень непросто. И вот это вот вопрос, который надо задать самим себе. Что же такое счастье? Потому что счастье человека – это очень непростая вещь. Если нам кажется, что новый диван или новое блюдо – это то, что делает человека счастливым, это может быть правильно до определенного момента, пока эта вещь не приходит в дом, встает, а потом человек чувствует снова несчастье. Снова ощущение, что ему что-то не хватает. Так вот, что же такое счастлив человек? Человек счастлив, что такое счастье человека? Оказывается, это не продукт. Оказывается, это не что-то, что можно получить. Или, знаете, с некоторых вещей, как мозаль такой, да, выпало счастье на мою долю. Я пошла, купила лотерейный билет, у меня выпал номер 13, он казался счастливым, и вот я оказываюсь теперь счастливым. А у кого-то он не выпал. Так счастье – это не такая вещь. Или он выпал, или он не выпал. Да, потому что иногда нам кажется, что делать. Вот одному человеку выпало на его долю правильный билетик, а другому не выпал. Теперь он несчастный. Или мне сегодня выпало, завтра не выпадет. Это не вещь, которая получилась или не получилась. Оказывается, быть счастливым – это не продукт, и он есть или его нету. Это не какая-то вещь, которая обретается, и вот она у нас стоит. Оказывается, это процесс, который мы сами делаем, и мы внутри него находимся. Если мы заняты этим процессом, эта вещь есть. И это не вещь, этот процесс есть, и мы внутри этого процесса. И то, что мы заняты внутри этого процесса, и это и делает человека частью этого процесса. Если человек не занят этим процессом, он снаружи этого процесса. Это не как стол пойти. Можно купить стол, как мебель. Я могу пойти в стол, поставить ее в угол вправо. Он не будет стоять. Может быть, он мне когда-то надоест, но он будет стоять. Он не испортится, он не исчезнет. Но если я... Ну, счастье, любовь, радость, хорошая атмосфера, тепло, свет, эти все вещи, это духовное понимание, это не вещь приобрести и поставить, и сказать, вот, видите, я заплатил деньги, у меня даже есть чек, вот, пожалуйста, посмотрите, я приобрел, это все мое. Это вещь, которую нужно постоянно и вырабатывать. Нужно поставить какую-то турбину, генератор, который будет постоянно это вырабатывать. И вот вопрос, кто же будет это вырабатывать? И кто же это за турбина? И из чего мы будем брать эту энергию, чтобы вырабатывать этого счастья? Если мы начнем это думать, то становится немножко страшно. Да, зачем? Откуда же мы будем все это брать? Так ответ, что это есть, что такое счастье, это работа человека. Это работа человека, постоянная работа человека. Работа какая? Работа строительства самого себя. Строительство своей личности. Строительство самого собственного «я» – это и есть счастье. Когда у него получается немножечко стать человеком. Еще раз написано «счастлив человек». «Ашрей ха-иш» – «счастлив человек». В России говорили «человек» с большой буквы. Можно сказать слово «человек». Ну, человек – это что такое человек? Это который ходит на двух ногах, который пьет воду из железной баночки, на которой написано «Кока-кола». Но это не тот человек с большой буквы. Что такое человек, этот, который может сделать поступки человеческие. Так вот, любой человеческий поступок, имеется в виду, когда некогда по инерции вот так нужно сделать, нужно отомстить, нужно спрятать, нужно замолчать. А когда человек берет и приподнимается над какой-то обычным поведением и делает саму работу, и начинает думать, что же, может быть, все-таки что-то сделать не так для меня удобное, не такое вещь принятая, но сделать все, потому что я человек. Когда он делает человеческие шаги, человеческие поступки, это называется, он строит свое человечество, строит свою внутреннюю сущность. Что такое на иврите «иш»? это сущность. Это нет, это Адам это человек. Адам это человек, который ходит на двух ногах. Он разговаривает, он живой, он человек. Иш это что-то другое, это человек, у которого есть внутренний мир, который растет. Внутренний мир человека в 16 лет, он отличается от внутреннего мира человека в 17 лет и так далее. Тут у каждого человека свой внутренний мир. Это мир, который постоянно он растет вместе с человеком, и сказать что-то на зло кондуктору, раз такое было, значит, я возьму и не сделаю это, и буду обижусь, и буду главное вовремя обидеться. Это не человек, это не Иш. Иш это человек, который может сам знать, что как написано в Пирке Авот, в том месте, где нет человека, постарайся быть человеком. Да, бамаком шейна нашим, тиштадель йот Иш, в том месте, где нет человека, попробуй быть человеком. А что такое быть человеком? Вот это вам рецепт строительства человека. Это бесконечная уйма возможностей. И, может быть, маленькими-маленькими шажками человек что-то в себе строит. И каждое такое строительство это строит его человека Иш. Когда человек делает что-то, что становится человеком, вот это и делает его счастье. Это и есть его счастье. Когда человек стоит как пользователь, он уже не Иш. Это может быть счастье кактуса, счастье коровы, счастье, не знаю, стола, на которого что-то ставят. Человек, который Иш, который человек, он сам понимает, что ему нужно сделать иногда какие-то шаги внутри себя, или не только внутри себя, чтобы сделать из себя человеком. Когда вокруг него все нечеловечно, это не значит, что теперь ему нужно развернуться и обидеться. Это значит, что теперь у него возможность предоставлена ему, чтобы быть человеком. Это было вступление, и теперь я немножечко хочу пойти. Я не иду сейчас по нашим лекциям, как я обычно делаю с порядку. Я сейчас забегаю немножечко в другую тему, потому что, не знаю, у нас 4 занятия, сколько чего мы успеем. Я хочу сказать, что многие люди говорят, легко говорить, быть счастливым, когда все хорошо или просто. Но, знаете, жизнь, она непростая. И у каждого человека свои чемоданы, свои грузы, свои багажи. Так я хочу сегодня поговорить с вами про багаж, про грузы, про груз, который мы тащим. У каждого человека есть свой чемодан. Вы знаете, у человека... Есть люди, у которых нет чемоданов. Ну, все хорошо, всегда так хорошо. Или это люди очень... И особенные, и просто, на самом деле, Всевышний им так. И еще не дал каких-то сложностей, они еще, может быть, молодые, еще дети, неважно, сколько им лет. Или же это люди, которые немножечко не очень умные, не очень понимают, что в жизни хорошо, в жизни плохо, и даже не обращают внимания по своей наивности, что жизнь не такая легкая, не такая простая. Но люди обычно такие умные, начитанные, знающие. У них есть то, что называется горе от ума. У них столько ума, и чем больше у человека ума, тем больше у него горе. Тем больше он обращает внимание, что что-то все не то. И у него количество чемоданов, количество тяжести, которое ему давит, которое он с собой тащит, растет и растет. Ему сложно. У него жизнь становится, он все уходит и тащит с собой свои чемоданы. Так я хочу сегодня поговорить про наши грузы и про наши чемоданы. Есть такая красивая притча, как один человек приехал в одно городишко и увидел, как идут люди и тащат огромную телегу. Телегу такую, в этой телеге много-много чемоданов, много возик, много... Ну, такая тяжелая эта телега. У нее колеса уже от тяжести сломались, и люди тащатся всей силой сломанными колесами эту телегу впереди себя. И все потеют. Ну, что вы делаете? Что вы тащите? Они говорят, ну, что мы можем делать? Тут у нас чемоданы. Так тяжело. Тут у нас чемоданы, войски, баулы. Чего только тут нету. Он говорит, а в чем проблема? Возьмите все эти чемоданы, вытащите. И повесите тут на одно большое дерево. Как на дерево повесить чемоданы? Да, вот тут большое дерево. Каждый пусть повесит свой мешок, свою войску на это дерево. И будет всем легко. Они подумали, ну раз тот человек пришел, он на самом деле умный. Давайте так сделаем. Все пошли. Без того, чтобы страдать, все пошли и стали свои чемоданы. Без того, чтобы тащить свои телеги. Хоть впереди себя. Все повесили, стали искать в своих домах, что еще, что есть. Каждый принес очень много. Прямо надо было сумки на колесиках нести. Тащить. Все это принесли, приволокли и повесили. Дерево оказалось такое очень плечо, мощное. На них повесили много-много туда тяжелого груза. И сразу стало всем так хорошо, легко. Руки стали прям легкие, не надо потеть, спина разогнулась, все стало очень хорошо. И тогда тот человек сказал: пожалуйста, повесили все, отойдите далеко, так посмотрите на дерево. А теперь каждый подойдет и пусть возьмет отсюда для себя что-то. С пустыми руками он отсюда не выйдет. Ну, вот это уже было сложно. Все стали смотреть, и смотреть, и смотреть, и смотрели, перебирали. В конце концов, что произошло? Каждый из них забрал все, что повесил. Каждый забрал свои несчастья, свои тяжести. Если у него была ворчливая жена, и он чувствовал, что это чемоданы тяжести, как с этим можно жить, и он пришел и повесил. Когда он увидел несчастье других, он решил, что его собственная жена ворчливая гораздо легче будет, чем чужая ворчливая жена. И его протыкающая крыша, она будет легче, чем сырой дом его соседа, потому что он тут уже знает эту вещь привычная. И каждый снял с дерева то, что повесил. Но в чем разница? Что сейчас они пошли с этими чемоданчиками, с этими мешочками, с тюками, они уже не потащили их, они уже их понесли. Понесли с улыбкой, с легкостью. Почему? Что изменилось? Изменилось то, что они их выбрали. Когда человек что-то выбирает сознательно, говорит, это мое. Мне с этим... Я понимаю, что, может быть, без него было бы лучше. Но если уже брать, я это выбираю, это мое. И, может, этого не становится так тяжело. И вот ту тему, которую я хочу с вами развить, как не тащить чемоданы, а как их вести, нести, и вообще нужны ли нам чемоданы, что в этих чемоданах лежат. Люди вообще копят в этих чемоданах груз длинный, долгий, всей своей жизни. И кто сказал, что нужно все эти булыжники держать в этом чемодане? Кто это сказал? Кто сказал, что нужно этот чемодан тащить со всей его тяжестью? Когда-то я ходила 3 года назад, и я попала на очень интересный спектакль. Я вообще не тот человек, который хожу на спектакли и программы, но получилось так, что все-таки я выбралась. Я сама не знала, куда пошла, и то, что меня привлекло, там было написано такое очень интересное, как в скобках, детям до 16 вход запрещен. А мне, как человеку, который приехал из России, фраза, если написано детям до 16 вход запрещен, сразу кажется, что вот это должно быть что-то интересное. Понятно, что это делали религиозный от нас, религиозный клуб. Я понимала, что мне должно быть что-то неприличного. Но раз написано, что это только для взрослых, сразу дает какое-то ощущение, что должно быть что-то очень интересное. И я поэтому купила билеты, пришла туда. Конечно, там было много девочек и до 16. Почему нельзя было туда приходить с детям до 16? Потому что тема, которая была подана, она маленькие девочки могли ее маленькими. И в 16 лет тоже не все такие взрослые. Не так понять и просто посмеяться и не уловить глубины той мысли. И это был спектакль одного актера, замечательная женщина, ее зовут Лея Айзенбах. Не было ничего написано в программе, кто она и что она. И в течение спектакля, который она поставила одна и сама играла, в этом спектакле было много декораций, каждая декорация была очень интересная, она имела большое значение, потому что каждая декорация вдруг становилась чем-то другим, она складывалась, раскладывалась, увеличивалась, превращалась во что-то другое, и она сама, весь ее как бы театр был на сцене, она сама все переодевания, превращение из одного в другое, это было все на глазах у них, как бы весь спектакль. Каждая вещь, каждый атрибут уже он находится на сцене, из него что-то происходит дальше. Примерно к концу этого спектакля мы вдруг все поняли, что наша главная игрок, она очень сильно заикается. Потому что в этом и был весь ее спектакль, что она хотела как бы показать спектакль со стороны, но, в принципе, показать свою собственную себя я. Женщина, которая с детства заикалась. И прошла она разные курсы и лечения, и она продолжала заикаться. Знаете, как был кто был со мной в тот раз на нашем уроке тут в Солдоте, как раз я говорила, что есть вещи, которые человек ожидает, что будет у него какое-то чудо спасения, и он так это надеется, и все к этому живет, но не всегда у всех происходит это чудо. И иногда бывает, что человек, у него ничего не произошло, но жизнь продолжается, он с этим продолжает жить. И вот эта замечательная женщина Лея училась разным техникам, как избавиться от заикания. но она осталась быть заикой. Да, ее научили разным техникам, как немножечко сгладить, как немножечко смягчить, но она из этого не вышла полностью. Может быть, другие вышли, а она нет. И жизнь у нее продолжилась. И она не бросила все, и не спряталась на уголок, в тень, чтобы ее никто не видел. Она увидела в себе много других талантов, которые есть в ней, несмотря на заикание. И она увидела, что с этим заиканием тоже можно жизнь пред ней открыта. И вот она решает вести свой спектакль, сделать свою, показать себя людям в форме спектакля, в котором она как бы играет. И понятно, что во всем спектакле она использовала много разных триков, чтобы не слышать ее заикания, как то она распевала слово, когда вдруг приходило, приходило слово, которое не выходило, чтобы не было такого заикания. Она его растягивала, она его подпевала, она делала какие-то такие актерские трики, которые сглаживали и не давали возможности услышать что-то, в принципе, и не какой-то звук, а на самом деле это звук, который в ней застрял. Но главная идея была в ее спектакле, который она хотела показать, своей идеей, что нам, что с той тяжестью, которая есть у человека, что с ней можно, что человек с ней должен идти и приподняться над ней. Так вот, у нее был такой момент в ее спектакле, который я хочу сейчас вам показать. У нее спектакль был про девочку, которая жизни не улыбалась, и было все сложно и тяжело. И периодически эта девочка бегала, садилась возле камня, который выглядел как похоронное надгробие, могила ее матери, вот приходила туда и плакалась, и выкладывала туда свои все тяжелую жизнь. И вот такое вот надгробие, прямо говоря, такой надгробный камень, написаны на нем такие буквы на иврите, тут будь благословенна память, и надгробие. И вот, когда эта девочка уже понимает, что надо, никто ей не поможет, как она сама, что надо ей самой взять себя в свои руки. Когда она понимает, идет такая вот уже победительная песня, вдруг она берет этот камень, а я вам говорила, что во всем этом спектакле были предметы, которые что-то с ними происходило, и что-то они переделывались, это была идея этого спектакля. И вдруг она берет это надгробие, этот камень, и за него хватается, и он становится чемоданом. Оказывается, это не камень, и никакой не камень, это был чемоданчик. Вдруг у него выходит из него ручка, и внизу колесики, и вот она с этим камнем надгробным бежит дальше по своей жизни, приходит она дальше, говорит, а что-то с собой это тащит, она говорит, а с собой это всегда тащу, это часть меня. И вот я хочу с вами поговорить сейчас насчет вот этого надгробный камень, который человек с собой тащит, куда бы он ни шел, вот с ним идет этот тяжелый камень, который вдруг оказывается, что он может быть не камнем, он может быть просто чемоданчиком. И вопрос, а нужно ли его самому всегда носить? А что должно быть на нем написано? Очень часто люди живут, они еще живые, у них еще жизнь впереди. И Барух Ашем, они живы. Но они живут с надгробным камнем. Они все время живут, как говорят в России, памятник себе при жизни ставят. Они еще живы, они еще не умерли. Но у них все время думают, что же будет написано на моем памятнике, как я страдал, как мне было тяжело, как я вкладывал, как я мучился, как это столько я выжил. Они живут над гробием, которое будет или не будет. Давайте не будем думать, что будет написано над гробием. Пока что человек живой, жить сегодняшним днем. А что про него скажут, что напишут, это уже не его забота. Уже что-то придумают. Так вот этот надгробие вдруг становится чемоданчиком. И этот тяжелый камень, он оказывается не такой тяжелый камень, у него есть колесики, у него есть ручка. Человек может тащить много всего тяжелого, но может оказаться, что не всегда нужно тащить, это есть, можно взять эту тяжелую вещь, которую не... Есть вещи, которые можно открыть чемодан и посмотреть, может, там лишние вещи, их можно вышвырнуть. Зачем они нужны? Зачем мы с собой это тащим? Что мы за булыжники с собой тащим? Зачем они нам нужны? Есть вещи, которые мы про это еще будем говорить. Эти булыжники, они не нужны. Давайте переберем, сократим, посмотрим, что же у нас есть. Что это за тяжесть, которую мы с собой носим? Ну, если уже надо ее нести. Ее можно не тащить, ее можно вести. Как это можно вести? Это в наших руках. Найти колесики, найти ручку, найти, сделать это. Если мы уже говорим про сумки, я хочу сказать, я так очень историю такую очень, которая меня очень так за сердце хватает. Думаю, она тоже вас чуть-чуть тоже вас возьму за сердце. И нисколько истории, но то, что я недавно прочитала в журнале, в женском журнале Ктифа, который в Израиле печатают для религиозных женщин, в последние месяца печатают иногда, там сейчас разные интервью, и там есть страничка прям глазами папы, как бы словами папы, хотя журнал для женщин, глазами папы, он называется статья «Ильханан. Подарок для папы». Папа как бы рассказывает, как папа, про своего ребенка, особенного ребенка, ребенок, мальчик, у которого синдром Дауна, 8,5 лет ему, и вдобавок к этому синдрому Дауна, я не знаю, там идет статьи не по порядку, они просто как разные истории, которые периодически пишут не в хронологическом порядке, который, кроме того, что он Даун, это мелочи жизни, у него он онкологически больной, и ему сделали две пересадки костного мозга, которые тело не прижились к телу. И после двух таких попыток неудачных сказали, что делать нечего. Все, что единственное лечение, которое может ему помочь, это может быть только переехать жить на много-много месяцев за границу и пытаться сделать там какое-то другое лечение, но уже не пересадка костного мозга. И начали узнавать, и выяснили, что сейчас есть новое лечение, чтобы ехать за границу. И за границу могут послать биологическое такое, физиологическое, биологическое это лекарство, посылать его в Израиль. И, в принципе, это лечение можно пройти в домашних условиях в Израиле. И это лечение, которое стоило какие-то там полмиллиона шекелей или долларов. И чудесным образом больница решает закупить бесплатно для этой семьи этим лекарством, чтобы сделать как бы опытное лечение над этим мальчиком. В семье только осталось купить за 5000 шекелей прибор, который берет все это, эти пакеты, которые посылают из-за границы с чудесным дорогущим веществом, которые в Израиле разбавляют с чем-то с другим. И вот этот прибор, который эти пакеты переводят в его организм, типа как воздушным или в кровь, я не знаю как. И каждый такой пакетик подключали к этому прибору, и он хватал на один курс лечения. 8 курсов лечения. Каждый курс лечения примерно 20-30 дней. И 8 курсов лечения этот мальчик проходит. Все время он находится вместе подключенный к этим пакетикам, которые находятся внутри приборчика. И этот прибор всегда находится вместе с ним. Это рассказывает папа, что его жена, в принципе, этот мальчик у них вообще первый в семье, первый старший ребенок, потому что это родители молодые люди, молодые, полные сил и полные хорошего настроения. Его жена замечательная женщина. Я думаю, она всегда была замечательна. Наверное, этот мальчик научил их в жизни радоваться и на все смотреть с улыбкой, и на все смотреть с хорошими глазами. Она сказала, 8 курсов лечения, такую машинку надо положить в какую-то сумку. Какой-то, да, что, в руках тащить нужно эту машинку. Надо купить сумку. И вот она решает купить не просто сумку, которую они будут тащить, а купить красивую сумку. И не просто красивую сумку, а очень красивую сумку. Интересную сумку. И не просто сумку, а такую сумку, которая даст им еще окрасит весь этот период этого лечения в цвет этой сумки, в орнамент этой сумки. И не просто сумку она купит. Она говорит, давайте купим на каждый курс лечения свою сумку. Каждый курс, который мы начнем, у нас будет новый курс с новым цветом, с новым рисунком, с новым окраской, с новым счастьем. И вот 8 курсов мальчик проходит, и каждый курс со своей сумкой. Курс, который получает, они находятся дома, в больницу ездят, в поликлинику, куда только они с ним не ходят. И везде только про что говорят, только на тему, ту тему, которую давала эта сумка. То это была сумка с радугами, то она была зонтиками, то она была интересной формы, то она была интересных цветов. Все время были разные сумки. И вот эти вот сумки, они дали дали возможность шутить, общаться. Это было уже не курс лечения, это уже был какой-то процесс интересные приключения вокруг этого, вокруг той темы, которую эта сумка подавала. Я не знаю сейчас, что... Я надеюсь, что все Барух Ашем, лечение прошло в удачной форме, что мальчик поправился. Как бы конца еще этим повествованием еще нету. Они еще продолжаются писать. Просто это не в каждом номере есть. Насколько я понимаю, я с папой даже когда-то пересеклась, мы с ним когда-то переписывались, и я так поняла, что все это уже позади них. Это вообще люди, которые с хорошим настроением, с хорошей надеждой. Я просто была настолько тронута, вот сама, настолько мне понравился вот это как подход. Вместо того, чтобы вот у людей есть несчастье упало на их голову, что-то тяжелое. Можно взять и сказать, все, сейчас у нас начинается... сложнейшее, кроме того, что как сложно все, еще сложно, еще тяжелее. И сейчас еще это лечение. Они решают взять и посмотреть эту вещь по-другому. Давайте сделаем сумку, которая будет нам помогать тащить. Не так, что тащить, а жить вместе с тем, что есть. Я подумала, что вот эта вот тема этих сумок настолько подходит к нашей теме, о которой мы сейчас говорим, с чемоданами, поэтому я решила вам ее преподнести. В жизни у нас есть так много всего, что мы тащим. Можно сказать, а зачем нужно тащить? Может быть, можно просто подобрать к этому другую сумку. Давайте берем другую сумку. Не всегда эта сумка должна быть настоящая, пойти купить сумку. Мы эту сумку в нашем воображении рисуем. Мы ее раскрашиваем в нашем воображении. Мы в ней находим карманы. Мы в ней находим молнии интересные, брелки, на которые подвешены. А в некоторых карманах там вообще сокровища еще лежат. А в некоторых карманах даже написано, как надо пользоваться сумкой и содержимым. А иногда бывает, в этой сумке лежат такие чемоданы интересные, такие кирпичи, которые нам все время давили. А вдруг эти кирпичи могут стать камнями, которые будут строительными, которые мы можем использовать, и другие вещи надо научиться пользоваться. Для того, чтобы мы могли тащить нормально наш чемодан с гордостью, с наш груз. Что для этого нужно сделать? Первое, надо принять, сказать, что это мое. А не, это не мое. Можно сказать легко, многие люди так говорят. Я тут, что вы меня смотрите? Я тут с этим грузом, это вообще не я. Я должна быть не тут, я должна быть там. Вот видишь, вот там сзади далеко, вот там вот на том берегу сидят такие счастливые, коктейль пьют из соломочки. Вот я должна была быть там, среди них. Я же к этому шла, я к этому училась. Я к этому все... Ну что-то тут произошло, это ошибка жизни. Я тут стою с этим чемоданом, стою, жду своего поезда, который никак не приходит. И не туда я еду. Это не я, это не мое, это не мой чемодан, это не мое место. Я должна быть там. Можно говорить так. Но только человек, который говорит так, и показывает пальцем куда-то далеко, где он должен быть, он, к сожалению, туда не доходит. А пока что он теряет время, проходит мимо те поезда и те попутчиные машины, которые могут ему помочь продвинуться, и он мимо них просмотрит и не заходит в них, и не продвигается никуда. Чтобы человеку научиться жить со своими чемоданами, для этого нужно просто понять, что да, это мое, это я, и это то, что у меня сейчас есть. А раз это мое, я человек, это мое. Я сейчас в моих руках, сейчас взять и с этим как-то не тащить, а думать, что с этим дальше делать. Думать, как с этим продвинуться вперед. Думать, как с этим, как это не тащить, а нести. Думать, как можно этим воспользоваться, как можно это уменьшить, как можно улучшить, как можно это изменить. Но для того, чтобы это сделать, человеку нужно принять. Это мое. Я вам хочу сейчас сказать наш язык иврит. Это большой подарок для нас. В нашем языке иврит каждое слово, оно имеет, показывает нам смысл того, что это слово имеется в виду. И мы, люди, проходим разные моменты в жизни. От рождения до взрослого возраста у нас есть разные периоды. Так я хочу показать вам каждый период жизни человека, как он называется на иврите, что это имеется в виду. Когда ребенок маленький, как это называется на иврите тинок. Тинок от слова впитывающий. Что такое маленький ребенок? Грудной ребенок, тинок называется до, в принципе, до 2-3 лет. Это называется тенок, он впитывает. Все, что ему даешь, он впитывает. Поэтому говорят, с молоком матери впитал. Да, он впитывающий. он впитал. Ему дали любовь, он впитал любовь. Его научили, что-то он впитал. Он так хорошо все впитывает. Потом он становится ребенком. Ребенок называется Елет. Елет — это не только ребенок, это также тот же самый глагол. Он еще порождает. Это ребенок, он порождает. Что-то вдруг из того, что он впитал, он что-то начинает вырабатывать. Это уже какая-то машина, которая начинает что-то вырабатывать. Так ребенок, он вдруг уже не такой наивный, как был грудной ребеночек. Он уже вдруг начинает что-то такое делать, творить. И из того, что он впитывает и впитал, у него что-то каждый день порождает что-то новое. Да? Что-то, вот он издает такой механизм, что он что-то делает. И да, что-то у него вдруг какие-то машина работает. Да? Что-то придумывает, задает вопросы. Потом у него да, такой возраст такой учебы, он еще что-то делает, в нем проходит какой-то переваривается эта информация, и что-то с ней происходит дальше. Потом у него самый замечательный возраст, которого все боятся, это называется подросток. На иврите он называется этот возраст наар. Наар – это подросток, но тот же самый корень – это линаэр, махать. Встряхнуть, взять ковер и встряхнуть, называется на иврите линаэр. Что такое подросток? Это встряхивающий. Что такое подросток? Представьте себе, вот был маленький ребенок, в него напичкали все самого лучшего. Ну, не всегда самого лучшего. Напичкали его чем-то. Потом из этого, чем его напичкали, он что-то там провел, работу с этим сделал. Он такой вот весь такой целый... Много-много у него большого багажа. Все, он весь не пустой. И вот он приходит к возрасту подростковому, и он тогда берет и все в себя встряхивает. Все, что у него есть, он вообще вытряхивает из своих чемоданов, из своих сумок. Все вытряхивает и говорит, а что это такое все? Что? Мне в 6 лет назад сказали, что это так, а мне тот учитель сказал этак. И так, он все вытряхивает, и все возле него, перед ним все лежит, и он продолжает вытряхивать, он начинает в себе находить еще какой-то карман потайной, еще вспомнил что-то в своей жизни, что-то у него всплыло, и он на каждую вещь смотрит, что это мое? Это вообще все не мое. Вначале он вытряхивает, и все перед ним лежит. И потом он приходит к возрасту юноша. Что такое юноша или девушка, да? Это бахур, бахура. Какой корень этого? Левхор, выбирать. И тогда он берет и выбирает. Вначале он вытряхнул из себя и сказал, это вообще-то не мое. Не, бывает, что он вытряхнул, это еще как бы внутри него, но он внутри с этим не согласен, да, что такое, как бы он еще продолжает жить своей обычной жизнью в своем месте, но внутри он чувствует, что это вообще кто сказал, что это все мое? Мне это вообще что, нужно, что ли? И вот он начинает делать выбор. Каждую вещь, каждый момент, который он на себя нашел и думает, нужно ли или не нужно, вытряхнул ее из себя, теперь у него есть выбор. Он смотрит на нее и выбирает, а мне это нужно? А как для меня это нужно? А как я могу этим пользоваться? Куда я это положу? Я это положу в третье отделение чемодана или в верхнее отделение, или вниз я положу чемодана, или это вообще мне на самом деле не нужно, или я это переделаю, или это возьму себе как инструмент для чего-то постройки, или это у меня будет главным камнем для нового строения, или я этим сделаю то-то. Он начинает делать свой выбор. И вот этот выбор, который, в принципе, начинается с возраста юноши, девушки, этот выбор, который, в принципе, продолжает сопровождать нас всю жизнь. Потому что мы все время находим, часто у нас этот возраст подростковый, мы из него еще не вышли. Бывает и в большом возрасте можем найти вдруг себе какие-то моменты и сказать, что это мое? Кто сказал, что это мое? Мне это просто так научили, мне это впихнули в меня, меня не спросили, мне это не нужно. И тогда делаю выбор, мне это нужно или нет. А каким образом? А куда положить? Может, мне это дали не в той форме. Может быть, я сама в себя это впихнула не в той форме. Может быть, я уже немножко повзрослела, я понимаю, что я могу сейчас это взять и переделать, и улучшить, и обточить, и что-то добавить к этому, и пересказать. И положить это, и теперь воспользоваться по-другому. Вот этот наш выбор. Продолжаем дальше возраст человека, когда уже он проходит выбор, это называется иш, иша, человек, И женщина имеется в виду не просто человек, как Адам, как человек, который живой, а человек, про которого мы говорили в самом начале, про которого написано «счастлив человек». Это сущность человека. Он строит теперь своего «я». Это он начинает строить себя из того, что он выбирает. Он себя по чуть-чуть строит. И, да, и шишани друг друга восполняют. Каждый из них дает другому то, что у него не хватает, обтачивает то, что не хватает. Потом постепенно они уже, когда работающие над собой, они становятся взрослыми. Это называется гевер. Гевер – это от слова гавура. Это победить. Это мужчина. Это в этом, не победитель. Это, как сказать по-русски, гвура, да, это мужество, литгабер, чтобы победить, когда у человека есть испытание в жизни, он может выстоять в этом испытании, мы не можем победить, и в конце, конец взрослого, это называется зекна, закен, закен это старость, это написано, что это слова, это слово, которое переводится, объясняется зека на хухма, мудрость, это человек, который приобрел мудрость, это мудрость человека. Давайте сейчас возьмем вот эти вот разные периоды человеческой жизни и попробуем немножечко в себе тоже находить. Что... Это не значит, что в возрасте 12 это так, а в возрасте 18 так, а в возрасте 40 это так. Давайте стерем, не, без возраста будем смотреть. Просто мы иногда в себе будем находить, что мы сейчас находимся в состоянии подростка, который мы вдруг вытряхиваем, мы чем-то вдруг недовольны. Иногда мы можем увидеть в себе, что мы сейчас, у нас есть сейчас возможность выбора, как мы это выбираем. Что я хочу сказать, что это наш выбор. Когда мы что-то выбираем, мы говорим, это мое. Чтобы начать что-то делать с нашим чемоданчиком, чтобы начать что-то с ним, как-то работать с ним, жить, уживаться с ним, вначале надо его правильно принять. Если я понимаю, что это мое, и что мне это дал Всевышний, я это смотрю на это глазами, где я выбираю, я понимаю, что это, я это выбираю, я это хочу, я это принимаю. Как я это приму? Куда я? Как я этим буду пользоваться? Это мой выбор. Это не то, что меня взяли, кинули, я проходила мимо, вдруг на меня сверху упал груз, мне на спину, и вдруг я иду, а на мне уже что-то лежит, я не знаю, как с этим дальше идти. Это не так, это мы уже не в том возрасте. Мы сейчас берем и сами понимаем, что это то, что нужно. Это не всегда наказание, это даже не наказание, это задание. Это то задание, с которым мы должны научиться его выполнять, мы должны научиться найти решение, мы должны найти этому наилучшее пользование. Мы должны с этим идти, мы должны с этим ехать. И может быть вполне, что этот чемоданчик, в нем еще окажется не только колесики, в нем еще окажется подножка, на которой мы встанем, а может быть этот чемодан станет и машиной, где этот багаж, он станет не багажом, а уже станет как багажник и машины, в которой мы сидим. И этот груз, он не только груз, он вообще нас везет. Просто надо научиться принять это и сказать, что это мое, и выбрать это, и тогда мы можем с этим что-то дальше с этим делать. В следующий раз продолжим. А сейчас я хочу закончить. Мы сейчас переходим на немножко вопросов. Я хочу закончить стихотворением, которое к этому подходит. Называется «Как крылья для полета». Творец сотворил голубку без крыльев. Неловко скакала она по земле. Пыталась укрыться от хищников диких. Пряталась в страхе она на скале. Но сил не хватало бороться с врагами. И ко Творцу обратила свой крик. В ответ получила голубка в подарок крылья, что можно взлететь с ними вмиг. Но снова голубка была недовольна. Жалобно взвыла к Богу опять. Я так мала, я все время страдаю. Вся моя жизнь от врагов убегать. И крылья вот эти мне не под силу, еле я их волочу за собой. Как же от хищников можно укрыться, когда за спиной груз есть такой? Глупа ты, голубка, я дал тебе крылья, чтоб с ними взлетала ты в небеса. И всем врагам твоим стало бы видно, что до тебя дотянуться нельзя. Не тащи эти крылья, теряя все силы, а распусти их, начни свой полет. Будет вначале тебе непривычно, но вскоре окрепнешь, и радость придет». Еврейский народ, Бог дал нам Тору, и высоко с ней можно взлететь. И так же, как крылья, когда они летают, Тора обузой может висеть. Мицвот нашей Торы, для нас они крылья. Когда соблюдаем, не тяжко ведь нам. они дают силу. Не можно в мгновение взлететь высоко на зависть врагам. И также не только про мицвот, а про наши обыденные вещи нашей жизни. Это, в принципе, тоже наши мицвот. Не всегда мицвот – это конкретно заповедь. Иногда это вещь, которую человек делает и делает. Он обязанности его жизненные. Это, в принципе, как бы мицвот. Они, в принципе, они наши, могут быть для нас крыльями. А могут быть очень сильной обузой. Вопрос, как мы на них смотрим и как мы ими пользуемся. Я благодарю вам за то, что были с нами. И сейчас я даю вам возможность задать вопросы, если такие есть.
Рабанит Лия, это уже не первое стихотворение, которым вы нас вдохновляете и доводите до особенных чувств. Я помню, и приходилось и плакать, и приходилось радоваться. Но сегодняшние вот эти вот строки, которые вы сейчас прочитали для всех, нужно обязательно завтра будет разместить в группе «Прекрасный Толдот» для тех женщин, которые сегодня не с нами. Спасибо вам большое. Наоми, секундочку. Наоми, я вижу, тянет руку. Давайте возможность дадим включить микрофон. Наоми, добрый вечер. Мы можем вас слышать?
Вы меня слышите, да?
Да, спасибо большое.
Спасибо вам большое. Вы замечательный урок, как всегда. Такой впечатляет и много информации. Я хотела вас спросить, уточнить. Вот вы начали говорить о путях. Вот первое – это понять, что вот это вот как бы чемоданчик этот у нас существует, это вот сложность это существует у нас в жизни. И это было как первое как бы осознание, осознать, что это существует. А потом мы стали обсуждать эти разные как бы этапы в жизни человека. Я пропустила или вы говорили еще какие-то есть после вот этого вот первого? Или мы еще будем это обсуждать на других вопросах?
Мы еще будем обсуждать, да. То, что решили понять, что он есть, и я хотела поставить ударение на то, что мы выбираем. Мы вначале жизнь не кончилась тем, что мы вытряхиваем и говорим, это не мое. Легко сказать, это не мое, и выкинуть. А выбрать, это да? Это выбрать это по-другому, с другим взглядом выбрать. Даже, понимаете, можно сказать, любовь вещь это не мое, вышвырнуть и бежать, а потом за нами это будет бежать.
Да.
И на будет этом нас преследовать. Да. Да. Человек, есть, который взрослеет, он выбирает это, он делает свой выбор, он понимает, что, да. Что, не, что надо выбрать некоторые вещи, даже которые ему казались, что надо бы. Вот этот вот выбор он и делает, что это совсем по-другому. Это, если на нас это упало, свалилось, или нам заставили, нас в школе научили так, нас так сделали. Некоторые говорят, вот мы приехали с нашей страны исхода, нас заставили, такой ментальность, нас впихнули, теперь мы такие несчастные. Да, вот только посмотреть на это выбором, да? Это то, что я имела в виду.
Да, что мы сегодня говорим. Ой, ну замечательно, спасибо вам огромное.
Спасибо вам большое. Это на самом деле вспомнилось еще выражение «чемодан без ручки», да? И тащить тяжело. И невозможно тащить. И жалко бросить.
Совершенно верно, да. Надо притащить. Надо тащить. Надо найти ручку.
Найти ручку обязательно.
И еще ручку, и колесики, и много всего. И подножку, чтобы на нее встать.
Мне кажется, женщина на все способна.
Совершенно верно, когда было бы желание, да, идеи, и, да. Для этого, когда понимаешь, что это мой чемоданчик, это, да, никто его лучше так не сделает, чем я.
Угу. Марина пишет, иногда от маленького чего-то счастливо, снег, солнце, но оно очень быстротечно. И также с несчастьем, расстройством, чем-то малым. Сложно себя сбалансировать, чтобы продлить счастье, ощущение счастья. Но тут же добавляет наша слушательница, что лекции Толдот очень помогают быть сбалансированной и осмысленнее приоритетов в жизни и улучшение себя. Спасибо всем лекторам.
Спасибо большое. Вам, чтобы улучшить счастье, это, если мы сами не будем брать счастье и его увеличивать, оно от нас будет убегать, потому что у несчастья, у него есть очень сильное свойство, его не надо задерживать, его не надо. Но когда что-то плохо человеку, оно очень громко и очень, оно к себе притягивает как магнитом еще другого. Все плохо, мы это помним. Все негативное, оно очень подчеркнуто очень жирным фломастером и выделено, его не надо видеть, оно все сразу видно. Вот то, что положительное, мы как-то, человек нам по привычке, он кивнул и побежал дальше и забыл. Поэтому, чтобы надо, мы когда об этом знаем, и мы знаем, что надо... Надо на самом деле прорабатывать систему, как это задерживать, увеличивать впечатление, чтобы внедрять такое запечатлять это, да, вот запечатлять, чтобы оно было как печать, чтобы не забыть, потому что если мы моргнем глазом, мы завтра забудем. Так устроено, так все устроено, да. Цвет выключился, стало темно. Это наше задание, что-то хорошее. Это, когда свадьба, фотографируют свадьбу, альбом есть, да, вот так же вот другими вещами сделать, увеличить, предложить свою руку, чтобы вещь не сколько даже раздуть, а сколько ее сделать более такой сильной, более впечатлительной, вспоминать, помнить, еще раз говорить. Потому что плохое, не надо этого делать, это все на автомате, это очень сильно в нас сидит, все негативное. А когда что-то хорошее, меньше, поэтому что-то было повторять, и еще раз, и со всех сторон посмотреть, и что-то из этого сделать, отметить как-то, да, давайте в календаре отметить, прошла там неделя с того момента, месяц с того момента, что-то сделать, фотографии, что, сделать то, что говорят, мы себя туда, я, все, что, любая вещь, как человек может... Делать что-то большое, сообщить кому-то, что-то было хорошее, взять сразу, поднять телефон, кому-то позвонить, написать, кто-то, кто более творческий, написать стихотворение, рассказ на эту тему, книжку выпустить, статью, что-то запечатлеть. Потому что если нет, человек так устроен, вот такие мы, нам Всевышний так удал, хорошее в нас не держится. Об этом, если мы об этом знаем, нам с этим легче, что мы можем не на себя не обижаться, что мы такие.
К сожалению, это плохое, так и работает. Все. Плохое легко задерживается. Это мы муссируем, это мы массируем, передаем друг другу и перемалываем. А счастье как-то даже вот нету благодарности. О, случилось, ну наконец-то. Наконец-то это счастье, оно ты мне дал. И, кстати, милые подруги, я вам хочу сказать, что Рабанит Лея не только сама прекрасно справляется вот со всеми этими хитростями жизни. У нее родная сестра, она превосходный фотограф свадебный, и ее супруг. Это что-то превосходное. Они фотографировали нашу свадьбу, я помню. И то самое счастье, которое было у нас 8 лет назад с мужем, мы до сих пор пересматриваем, перебираем эти моменты в памяти. Это действительно стоит того. Не забывайте, что есть до сих пор такая профессия, как фотограф. Обращайтесь к ним почаще и фотографируйтесь. Хотя бы так, пожалуйста, фиксируйте лучшие моменты в жизни. И у нас осталось 2 минуты. Я прошу вас, напишите, милые дамы, о чем вы хотите в следующий раз поговорить. Естественно, как уже понятно, о том, как задержать счастье. Да, это как диета. Можно похудеть, но возможно ли удержать этот эффект? Можно стать счастливым, но как удержать?
Да, но это еще каждый человек должен сам для себя сделать какое-то задание, как я. Это я вам даю сейчас задание до следующего раза думать. Все, что мы говорили, это все, мы только приоткрываем тему, а ее разрабатывать, это наше творчество каждого из нас. Как задержать счастье, как...
И Хана пишет, еще добавляет, приятель, которого я знала в юности, писал вот такие стихи. Я их помню больше 40 лет. Но что за радость сдать себя в музей? Или себе построить пирамиду? Я жить хочу, не затаив обиду, и находить заботливых друзей. И в дом мой залетают иногда, как ласточки, их ласковые письма. Одни живут, другие только свистнут и улетают, не слепив гнезда. Вот такие строки чудесные у нас сегодня. Прямо слова из души.
Да, ну давайте учиться все-таки гнездышки, чтобы были, и искать эти гнездышки, когда грустно сказать, когда что-то было, прошло, ничего не осталось. Да.
Угу. И Батшева спрашивает, как можно помочь детям быть позитивными? Батшева, это задание на следующую тему, или вы хотите сейчас услышать это на одной ноге?
Я думаю, это возьмите, думайте, и каждый из нас пусть думает это. Опять же, невозможно для человека вряд ли сделать из него позитивного. Есть люди более позитивные, есть менее позитивными. Мы можем быть позитивными сами и немножечко показать нашу позитивную сторону. И все-таки даже если творчество. Я думаю, у меня есть отдельная целая тема, как творчество помогать в нашей жизни. Да? Будьте хоть вот взять и давайте, вот сейчас было, поехали куда-то на экскурсию, и там было очень много всяких фаш, все плохо было, все ужасно. Взять и что-то хорошее, даже все сложные, тяжелые вещи, взять и найти, пересказать это в хорошей форме, с юмором, много юмора, нарисовать это все, запечатлеть, сделать какую-то стенгазету, что-то за рассказать какой-то, сделать игру с участием этого. Или даже в тот же день, что-то было не то, взять и все-таки давайте перечислим, кто может найти, что у нас было сегодня положительного, хорошего или вообще интересного, или вообще что было на букву А, а что было на букву Б, а что было из этого. Такие типа викторины, которые заставляют мозги шевелить, чтобы что-то искать. Потому что мы привыкли искать плохое, мы всегда очень хорошо умеем. Чтобы искать хорошее, надо работать, надо искать... Надо, как с Ецарара, надо искать все время какие-то интересные выходки. Вот. Ищите клуб веселых и находчивых. Он открыт.
Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые
рабонизированные. А взрослым детям, если дети взрослые, то взрослых детей не переделаешь. То, что мы можем смотреть только самим позитивно. Сказать взрослому Спасибо. Человеку, открой глаза, смотри позитивно. Молиться, чтобы Всевышний помог ему увидеть позитивные вещи.